«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На саммите в Казахстане подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Документ пытались согласовать более 20 лет. Договоры заключили Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения и Иран. Ситуацию мы обсудим вместе с нашим гостем Александром Шумилиным, главным научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему так долго согласовывалась вот эта конвенция о правовом статусе Каспийского моря?
Действительно очень долго, но в основном из-за противоречащих во многом интересов прибрежных государств. Причем они не то чтобы были противоречия эти не столько фундаментально враждебные. Нет, речь шла о том, как разделить прежде всего в экономическом плане доходные недра Каспийского моря. Это важнейший элемент. Как определить и договориться о транзитных путях, трубопроводах, которые должны и могут пересекать это водное пространство, соединяя между собой экономические комплексы государств, расположенных на противоположных берегах этого водного ресурса. Военный аспект кардинально важен, и его принимают в расчет все государства и в плане обеспечения обороны своего побережья и, следовательно, своей страны. Правда, потенциально непонятно от кого, поскольку нет враждующих государств явно на побережье этого моря. Но потенциально, а вдруг возникнет какая-то серьезная опасность в военном плане, и нужно предусмотреть ее. Это один аспект военного, проблемы, связанные с обороной. Другой аспект связан с недопущением, как сейчас договорились и решили, с недопущением третьих государств, которые могут оказаться враждебными по отношению к побережным странам Каспийского моря, недопущение третьих государств в военном отношении, нерасположение военных баз, портов и запрет на транспортировку военных грузов каждой из пяти упомянутых государств. Это очень важный аспект. Но при этом третий аспект касательно военной проблематики Каспийского моря, он связан с расположением там, например, мощной Каспийской флотилии России. Она по пониманию и замыслу российских стратегов должна иметь свободу действий, свободу маневра. И для нее, для перемещения кораблей этой флотилии не должно быть создано дополнительных преград, дополнительных по отношению к тому, как это оговорено сейчас на уровне, в общем, двухсторонних договоренности, ну и в целом договоренности существуют, нет договора, сейчас появляется конвенция, вот, что срединная часть Каспийского моря считается морем, а не озером, и она свободна для перемещения всех судов, включая военные, и в этом плане установки российских моряков, капитанов и адмиралов учтены сейчас также в этой самой конвенции. Так что три аспекта, все они спорные. Экономические, я повторю, нефть и газ, добыча, распределение шельфа. В военном отношении очень важно распределить, определить правила передвижения военных флотов или отдельных кораблей. Вот это, пожалуй, два главных момента, которые включают в себя очень много аспектов.
Спасибо. У нас на связи журналист Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии и странам СНГ. Аркадий, как вы считаете, вот то, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании, это не противоречит вообще интересам государств, которые находятся в бассейне Каспийского моря? Аркадий.
Ну, сколько государств, столько и интересов, да. Ну, я сейчас постараюсь ответить на этот вопрос, я только замечу некую погрешность, как мне показалось, в словах моего коллеги. Я полагаю, что все-таки новая конституция Каспийского моря, как назвал эту конвенцию Нурсултан Назарбаев, она учреждает статус Каспия не как озеро и не как море. Саша, наверное, оговорился, назвав Каспий морем, как его назвали. Нет, они как раз и выходят за рамки, так сказать, вот этих привычных определений. Да? И это как раз позволяет считать, если Каспий не морем, то позволяет не прикладывать к нему нормы морской конвенции ООН. Конвенцию ООН по морскому праву. Да? Что касается вашего вопроса, поначалу я занимаюсь вот этой проблемой, наверное, столько же времени, сколько она возникла, со второй половины 90-х годов ездил на огромное количество всяких встреч, конференций, посвященных этой проблеме. Да? И тогда некоторые страны вообще, конечно, выступали против милитаризации Каспия. Они выступали против того, чтобы зеркало моря могло быть использовано в том числе и военными судами. Это касалось, в первую очередь, вот этих новых молодых государств. Если я правильно помню, и Казахстан выступал за демилитаризацию, и Туркменистан. И в этом отношении можно сказать, что Россия тогда вынуждена была вступать в некий клинч со своими партнерами по СНГ, потому что здесь я согласен, правильно сказал, да, конечно, Александр Шумилин, главным достоинством для России этого статусного определения нового является то, что Каспийская военная флотилия, мощный военный кулак в этом южном регионе, оставила за собой право оперировать по всему зеркалу Каспия, за исключением территориальных и рыболовных зон национальных, да? И это чрезвычайно важно, и это является одним из главных, так сказать, элементов победы или преимуществ России вот в консенсусе, в компромиссе, который был достигнут этим документом, да? Так сказать, здесь нет, в принципе, конечно, проигравших. Я вот уже говорю сегодня в других местах, что это система вин-вин, то есть, в принципе, выиграли все, иначе бы они не договорились. Но только разные вины, разные победы у каждой из сторон. Так что сегодня, да, за милитаризацию, так сказать, или за возможность, честно говоря, использования зеркала моря и поверхности в общем доступе, кроме национальных зон, сегодня как бы выступают все, потому что это состоявшееся государство, суверенные субъекты международного права, которые теперь на Каспии имеют свои морские пограничные силы и даже просто вооруженные силы на море, да, и это уже признаки, так сказать, государства, да. И в этом отношении, извините, я выхожу за рамки вашего вопроса, замечу, что, в общем, если считать, что в 91-м году распался Советский Союз, то сегодня мы видим продолжение этого распада, потому что еще больше укрепилась суверенизация отдельных частей бывшего Советского Союза. То есть Россия вынуждена была признать полноценный суверенитет Туркменистана, Казахстана и Азербайджана. да, принимая их морские границы за границы суверенных государств. И в этом отношении та фраза Владимира Путина о геополитической катастрофе, величайшей 20 века, распада СССР, надо сказать, что сегодня Владимир Владимирович приложил руку к оформлению, продолжению, я бы сказал, к легитимному более утверждению этого распада, но уже, видимо, о катастрофе он больше говорить не должен.
Спасибо. У нас на связи адвокат Владимир Глазышев, специалист по морскому праву. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, почему этот документ согласовывали более 20 лет? Не потому ли, что долгое время не могли решить, считать ли Каспийское море внутренним озером или полноценным морем?
Да, это была одна из причин. Вторая причина – это принципы разграничения морского дна. И третья причина – это как проводить магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря. Согласие прибрежных государств или нет? Фактически последний момент сводился к тому, может ли Туркменистан проводить газопроводы по дну Каспийского моря в обход России и без согласия России или не может. Три этих вопроса были решены следующим образом. Во-первых, Каспийское море было признано не частью Мирового океана, не частью, не морем как таковым, на которое распространяется Конвенция ООН по морскому праву, третья Конвенция ООН по морскому праву, на которое не распространяется Конвенция ООН по морскому праву, выработанная в 1958 году. Но, с другой стороны, это и не внутреннее озеро. Было специально сказано, что на принцип разграничения Каспийского моря не распространяются принцип разграничения морских озер, потому что, например, при разграничении Великих озер в там, Онтарио, вот это все Эйре, между США и Канадой, а также район озера Виктория, там были выработаны принципы некоторые разграничения таких международных озер. Вот это не применяется. Там была сделана очень любопытная вещь. Я как раз сегодня вот весь день сидел, изучал этот документ. Фактически конвенция представляет собой мини-конвенцию по морскому праву, только применительно к одному отдельному взятому морю. То есть участники переговоров взяли и переписали очень многие основные положения конвенции ООН по морскому праву. Прежде всего, касающийся территориального моря, это было названо территориальными водами, и режим несколько отличается от того в конвенции по морскому праву. Нет, скажем, открытого моря, но есть режим водного пространства с свободой судоходства, который, опять-таки, несколько отличается от режима конвенции по морскому праву. И есть режим 10-мильных рыболовных зон, которые отличаются сильно от исключительно экономической зоны в конвенции по морскому праву. Территориальные воды составляют 15 морских миль, а не 12, как по конвенции по морскому праву. Что касается разграничения, вопрос решен между Россией, Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном, но не решен в южной части Каспийского моря с участием Ирана. Вот там вот этот кусок остается неразграничен между Ираном и сопредельными странами. Что касается прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря, то компромисс был достигнут следующий. В самом тексте конвенции написано было, что трубопроводы прокладываются только по уведомлению прибрежного государства, то есть, например, Туркмения может теоретически с участием западных консорциумов проложить свои трубопроводы магистральные через сектора Ирана и России, уведомых только, не запрашивая разрешения. Но, с другой стороны, в конвенции есть приложение техническое о окружающей среде, в которой написано, что прибрежное государство может фактически либо заблокировать, либо надолго оттянуть прокладку таких магистральных трубопроводов по соображениям экологии. Вот как это будет работать, точно себе никто не представляет. Видимо, на данный момент это максимум возможного компромисса.
Спасибо. Александр Иванович, как вы считаете, это выгодно в целом России или пришлось пойти на какие-то серьезные уступки?
Пришлось пойти на определенные компромиссы. И вот все, что было сказано моими коллегами, абсолютно я подпишусь под каждым из их тезисов основных. Вот только уточню, что действительно эту конвенцию разработали для уникальной ситуации, которая определяет как ни море, ни озеро. Но одновременно, как сказал справедливый юрист, были использованы документы конвенции морского права. Это очень важно, именно морского права. Для урегулирования чего? Для урегулирования ситуации на поверхности. Все, что связано с водным пространством. И в последнее время, обсуждая накануне подписания этой конвенции эксперты, и после подписания применяется такое смешанное сочетание, что все, что касается водного пространства, это в общем-то, море, ну, неофициально, да, можно, поскольку базируется на морском праве, а то, что касается дна, шельфа, это скорее подход такой озерный, озерковый, секторальный. И, в общем-то, добавить к тому, что было сказано сейчас мне в деталях, может быть, пока нечего, а отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что да, основные интересы, как они понимаются российским руководством, соблюдены. В чем они состоят? Выделение определенного участка дна и тем самым в перспективе возможности и шанс избежать конфликтов с соседними прибрежными государствами для разработки этих шельфов нефти и газодобычи. Это первое. Немаловажный аспект, потому что до сих пор воздерживались от активной разработки, ибо некоторые участки считались спорными, и вот сейчас есть спор между Ираном и Азербайджаном. Иран поспешно начал разрабатывать один из участков, на который претендует и Азербайджан. Вот. То есть это выгода, которая применима к каждой из прибрежных стран. Но в последнее время мы чаще воспринимаем нашу страну как одну из претендующих на звание мировых держав и проецирующих военную силу. И Каспий вот именно в последние несколько лет на слуху в связи с перемещениями Каспийской флотилии и ударами по запрещенной в России организации «Исламское государство» на территории Сирии. Вот, все это было сделано и показано с соответствующим эффектом. Вот возможность для повторения подобного рода маневров и ударов российской флотилии сохраняется. То есть она может передвигаться, как, собственно, флот любой из соседних прибрежных стран, по срединной части, а это, опять же, принцип моря, по срединной части Каспия, не заходя в прибрежные 15 миль, и рыболовецкие, там тоже спорно. То есть временами туда, наверное, можно заглядывать без особых скандалов, но лучше нет. Вот, то есть освобождается вот эта срединная часть. И в данном случае, опять же повторяю, это базируется на положении международного морского права. Так что интересы соблюдены. Россия, которая с ревностью относилась к проекту трубопровода из Туркменистана в Азербайджан, сможет оказывать воздействие на строительство, на темпы, скорее, строительства этого проекта в связи с вот той самой зацепкой, о которой говорил коллега из Лондона, связанной с правом каждой из стран давать свою оценку экологическим угрозам, производным от конкретных экономических проектов. Вот, то есть возможность воздействия, возможность влияния, она есть. Но запретить этот проект России не в состоянии, и в этом, к этому сводится компромисс.
Спасибо. Аркадий Дубнов, вопрос. Аркадий, вот в конвенции сказано, что запрещено присутствие на Каспии вооруженных сил государств, которые к данному региону не относятся. Это на кого намек такой прозрачный?
Ну, понятно, что это намек на вечного антагониста всего постсоветского пространства, который видится из Москвы на Соединенные Штаты, либо на страны НАТО.
Она, может быть, кто-то намекает на Россию? Что значит, к данному региону не относится?
Потому что... как это Россия к данному региону не относится, Володя?
Нет, я-то как раз вас...
Нет, но речь идет о том, что Каспийские страны, пять Каспийских стран, они относятся к региону Каспийского бассейна. А вот страны другие, которые претендуют на присутствие, на свои интересы в этом регионе, они не должны быть там присутствовать, во всяком случае, в военном измерении. Да? Речь идет о Соединенных Штатах, речь идет о присутствии стран НАТО. Ну, это, надо сказать, что, раз уже говорим об этом, то это второй элемент компромисса, второй элемент как бы вина, так сказать, победы России в этом консенсусе, на который она как бы променяла отказ от категорического запрета на прокладку трубопровода, да, по дну Каспия с востока на запад. Вот это положение сегодня, когда геополитика превалирует над экономикой, во всяком случае, в понимании, в каком это сегодня смотрится вот в регионе Каспия, сказывается в том, что для России очень важно иметь аргументы, иметь некие регуляторы, инструменты, чтобы не допустить четкого, так сказать, присутствия каких-то внерегиональных сил, внеблоковых, если считать НАТО блоком, который противостоит ОДКБ, хотя ОДКБ из Каспийских стран только два государства, Казахстан и Россия. Короче говоря, когда вот уже последние полгода из Москвы все время постоянно спускаются такие обвинения через прессу, а иногда и через официозы в адрес Казахстана, что участие Казахстана в транспортировки американских грузов невоенного назначения для американского контингента в Афганистане через Каспий из Азербайджана паром до казахстанских портов Курык и Актау и дальше по ЖД до Афганистана через узбекскую, кстати, территорию, это чревато тем, что в грузах американских может присутствовать как военные, так сказать, компонента, так и некая аппаратура, якобы, которая будет вредоносна, либо использована для слежения над этим Каспийским пространством, российским и казахстанским. Постоянно с той же частотой, как и из Москвы, такого рода уходят обвинения, из Астаны уходит опровержение. Точно такое же опровержение было сделано накануне саммита 11 августа министром иностранных дел Казахстана Абдрахмановым. Что нет ничего подобного, это грузы невоенного назначения, это чисто логистика гражданская, такая же, как была до 2015 года, которая принимала участие Россия, предоставив Ульяновск как базу перевалки грузов для того же Афганистана с железной дороги, по которой шли транспорты из Латвии, оттуда с моря, и по воздушному пути из Ульяновска уже в Афганистан. Короче говоря, чтобы иметь возможность не допустить, так сказать, перехода какой-либо, так сказать, транспортировки или вообще перехода это в другой статус из логистики военного, так сказать, рода структуру, Россия себе таким образом обеспечила этот инструмент, да, не допустить военное присутствие американцев. Будем говорить вещи, называть вещи своими именами. И это же очень важно для Ирана. И здесь интересы Москвы и Тегерана сходятся очень четко, потому что сегодня Тегеран, находящийся еще более под серьезным прессом американцев, опасается того, что еще одна страна региона может быть использована в качестве территории транзита американских грузов в Афганистан. Я имею в виду Туркменистан. Туркменистан, есть сведения, находится, так сказать, под внимательным давлением американцев, которые, в общем, хотели бы, чтобы Ашхабад предоставил свою территорию для другого маршрута в Афганистан. Он был бы гораздо короче, на 1500 километров был бы короче Казахстана узбекского транзита маршрута, да? Но туркмены, что называется, пока не прогибаются, ну а если они прогнутся, то этот маршрут будет идти практически вдоль или близко туркмено-иранской границы. И, конечно, нашим союзникам персам это совсем не нравится. Поэтому здесь Иран уступил свое требование раздела Каспия на 5 равных частей, на чем все эти годы, чуть ли не 2 десятка лет, Тегеран настаивал категорически, уступил в обмен на то, что вот он получил такой бонус в качестве, так сказать, неприсутствия американцев в этом регионе. Да? Но еще один бонус, правда, получил, потому что до сих пор не разделено дно Каспия, согласно этой конвенции, и Иран застолбил за собой право иметь, как бы, такое, я бы сказал, решающее влияние на определение принципа раздела дна. Он будет торговаться за гораздо большую территорию, чем нынешние 13%, которые ему, как бы, исторически отведено.
Спасибо. Вопрос Владимиру Гладышеву. Владимир, а противоречит ли условиям конвенции то, что Россия использовала Каспийское море как стартовую площадку для военно-космических сил для ударов по Сирии?
Нет, это не противоречит, потому что, ну, во-первых, конвенция обратной силы не имеет, даже если противоречила. Во-вторых, военная деятельность прибрежных государств там никак не ограничивается, да, то есть ситуация следующая. За пределами территориальных вод каждого из прибрежных государств, которые составляют 15 морских миль по конвенции, существует общая свобода судоходства для каждой из 5 стран, в рамках которых они могут делать, в общем-то, что хотят, только друг на друга не нападать, такой намек в конвенции. А в отношении третьих стран деятельность, она никак не ограничивается. В рамках 15-мильной, да, там существует, там не прямо названо как право мирного прохода, вот как из конвенции по морскому праву, но там что-то очень похожее, то есть режим перенесен с некоторыми изменениями права мирного прохода, то есть можно проходить быстро, непрерывно через территориальные воды других стран. То есть если российский корабль, например, военный, проходит через территориальные воды Казахстана, Туркменистана, он должен проходить быстро, не останавливаясь, не совершать определенных действий там, подозрительных. Но это только в рамках вот этого 15-мильного пояса, как он называется, 15-мильный пояс, который называется территориальные воды. Такая формулировка там. А что касается вот пространства за пределами этого пояса, то там действуют обычные свободы судоходства для прибрежных стран, опять-таки я подчеркиваю, не для других стран, в рамках которых, например, вот атака на Сирию, ну, там, по объектам вот этих террористическим в Сирии, на стороне сирийского правительства, она была вполне правомерна.
Угу. Спасибо. Вы так считаете, Александр Иванович, что это можно было и будет использовать Каспийское море как стартовую площадку для ударов по Ближнему Востоку?
Да, я об этом уже сказал, что это одна из важнейших установок российского руководства, военного руководства. И когда госсекретарь российского МИДа господин Карасин сказал и подчеркнул, что интересы российских военных учтены в полной мере, он имел в виду именно это, то есть мобильность и открытость водного пространства основного и главным образом срединного, я повторяю, да, которое за пределами 15-мильной зоны и плюс 10-мильной рыболовецкой зоны, вот, в пределах этого пространства российская флотилия свободна в своих перемещениях, и нанесение ударов — это уже дальше другая история. Вот, по договоренности с какими государствами, по объектам в каких государствах, здесь другие правовые нормы вступают в силу, но перемещение для выхода на позицию, предполагающую наиболее благоприятную позицию для нанесения подобного рода ракетных ударов, российская флотилия за собой сохранила.
Спасибо, Аркадий, вопрос. Аркадий, а какие конфликтные ситуации вокруг дележа недр возможны между государствами, подписавшими конвенцию?
Ну, смотрите, в 2002 году на первом Каспийском саммите, который был в Ашхабаде, я был лично тому свидетелем, возникла знаменитая конфликтная ситуация, которая повторялась довольно много лет. Ее вспоминали. Там вдруг Туркменбаши, покойный, сидя за общим столом, в частности, с Гейдаром Алиевым, азербайджанским лидером, ныне тоже покойным, вдруг сказал, что вообще на Каспии может пролиться кровь, если не будет там урегулированы конфликты относительно принадлежности месторождений нефтяных в центре Каспии. Я, Кяпас, Гюнишли и Чирак. Это азербайджанские названия, кажется, так, да? В общем, надо сказать, что сегодня до сих пор принадлежность окончательно этих месторождений не установлена. Да? Но те договоренности, которые, в принципе, допускает эта конвенция, ну, я, честно говоря, по-прежнему считаю, что это рамочная конвенция, она позволяет решить проблему освоения, в том числе и совместно этих месторождений. Короче говоря, наследники президентов Туркмении и Азербайджана, умудренные, так сказать, опытом историческим, в том числе и военным, и геополитическим, они, конечно, не могут этого не помнить. И сегодня, получив некие гарантии своего суверенитета, полномасштабного международного, как бы, суверенитета как субъектов международного права, достаточно уверенных в своих возможностях, чтобы вести себя цивилизованно, скажем так. Да? Поэтому вот, как бы, этот ресурс конфликтный, он остается, и надо иметь это в виду. Поэтому эта конвенция, конечно, должна упредить своими инструментариями, чтобы избежать этого. Точно такая же ситуация есть и между Ираном и Азербайджаном. Мы тоже помним, что в нулевые годы случился инцидент между катерами пограничной охраны Азербайджана и иранцами. Да? Ну, сейчас уже нет смысла об этом подробно говорить. Так что вот такого рода столкновения, которые, в основе которых лежало, так сказать, лежало соревнование за принадлежность национальную углеводородную, месторождение углеводородов, оно, собственно говоря, и порождает вот эти конфликтные ситуации. Ну, то, чего уже давно нет на севере. В Каспе в результате договоренности двухсторонних и трехсторонних и в треугольнике между Азербайджаном, Казахстаном и Россией. Там уже давно идет освоение Каспийского шельфа на севере, там знаменитое месторождение Кашаган, правда, не очень успешно, но осваивается. Ну и так далее. То есть мир, откуда исходит угроза мира, как говорили в советские времена. Так вот, на Каспии, раньше она в основном исходила в постсоветские времена с юга Каспия. Но теперь она несколько, так сказать, лимитирована, эта угроза, я надеюсь.
Спасибо. Вопрос Владимиру Гладышеву. Владимир, а какие еще вопросы, вот такие, может быть, более мелкие, остались не отрегулированы, например, добыча осетровых пород рыб и так далее, чтобы как бы было все по закону?
Да, насчет осетровых рыб практически это не отрегулировано. Я бы тут согласился с господином Дубновым, что это, в общем-то, рамочная конвенция. И Путин, когда вот подписывался на церемонию подписания, он сказал, что Россия за то, чтобы продлить мораторий на добычу осетровых рыб, возможно, в принципе, заключение конвенции по образцу рыболовных конвенций, вот, ограничивающих вылов в открытых частях Мирового океана, по регионам или там по регионам и отдельным промысловым видам рыб, есть целые организации такие региональные, там по рыболовству Северо-Западной Атлантики, где есть районы вроде как в открытом море, но и там теоретически все имеют право ловить, но поскольку ресурсы ограничены, страны добровольно самоограничиваются и определяют друг для друга квоты фактически. Вот такое соглашение, оно теперь возможно после определения базовых параметров соглашения. И, видимо, Путин это имел в виду, что пока вот такие конкретные договоренности в рамках общей рамочной конвенции не будут выработаны, то мораторий имеет... Продление моратория на добычу осетровых имеет прямой смысл. Еще я хотел бы обратить внимание на тот момент, который в конвенции не был отражен, но опять-таки, который прозвучал в выступлении Путина, на который не все обратили внимание, как я понимаю. Путин сказал, что конвенция Каспийская, она теперь... полностью заменяет, я не помню конкретную сейчас фразу, но речь шла, что она теперь вместо, больше не будет этих режимов договоров между СССР и Ираном 21-го и 40-го года. Вот это очень интересно и очень важно. Дело в том, это полемика, если кто ее помнит, она еще в 79-м году во время событий в Иране, когда вот этот вот Хомейни к власти пришел, и тогда среди международников советских активно вот эти договоры 21-40 года обсуждали. Дело в том, что по договору 21 года, и вроде как это было подтверждено в 40 году, Советский Союз обладал правом вмешательства ввода войск в Иран в определенных случаях. И сейчас Путин фактически сказал, что больше этого права не существует. То есть конвенция это рассматривается как нечто большее, чем просто морская конвенция. Это рассматривается как основа региональной безопасности. И понятно, что никто, я так понимаю, вводить войска из Москвы в Иран не собирался. Но это вот Путиным было подано как... уступка фактически Ирану, как ликвидация раздражителя, который существовал в двусторонних отношениях на протяжении долгого времени.
Спасибо, Владимир. Александр Иванович, а как вот с проблемой, ликвидирована ли уже угроза высыхания Каспийского моря и изменения его береговой линии?
Нет, до конца не ликвидировано. Это действительно серьезная угроза, которая сохраняется. И есть прогнозы, что она будет нарастать, этот процесс засыхания. И в этом плане очень важно, опять же, вернуться вот к тому определению, которое произнесли мои коллеги, что эта конвенция рамочная. Что означает рамочная применительно к... вот, к береговым линиям и к проблеме разделения дна. Разумеется, сейчас, на данный момент, линии разделения не прочерчены на каких картах. Только пунктиры приблизительно. А главный принцип, и он заложен в основу вот этого рамочного характера конвенции, предполагает договоренности между каждой страной или каждой страны со своим соседом. Где провести эту линию, как разграничить? Конечно, серьезная проблема здесь была, они уже говорили, с Ираном. Иран настаивал на равном разделении всего Каспия, и водного пространства, и дна. Это такой озерковый принцип, да, наверное, на 5 равных частей. Таким образом, он мог бы приобрести или обрести 20% и дна, и водных ресурсов. Но это неприемлемо для соседних государств, ибо вот что значит реализация этого варианта? Это означает, что какая-то часть прибрежной зоны Туркменистана и Азербайджана будет относиться, то есть прибрежная зона сохраняется как суверенная, а водное пространство и шельф, и дно принадлежат Ирану. То есть выходишь на берег, допустим, Азербайджана на южной части и находишься на территории Азербайджана, но то, что перед тобой просматривается, море и дно принадлежат Ирану. Это абсурд. На это пойти никто не может. Поэтому линии разделения дна пока не определены, и они должны быть согласованы. И в этом плане уступка Ирана довольно существенна. Очень существенна, потому что в конечном счете он приобретет, может быть, даже меньше всех, если не будет там каких-то компромиссов, уступок от соседей Туркменистана с одной стороны, Азербайджана другой, но контроль дна, контроль над шельфом. А это принципиально важно, ибо вот еще не произносилась такая цифра, что запасы нефти и газов на Каспии оцениваются по текущим ценам где-то в пределах 6,5 триллионов долларов. Это гигантская сумма, и каждая из стран, и каждая из сторон рассчитывает получить от нее максимально возможную отдачу.
Да, спасибо. Вопрос Владимиру Гладышеву. Владимир, а есть ли какая-нибудь история вообще этого вопроса, чтобы как-то делили уже Каспийское море? Мы помним гражданскую войну, когда англичане и справа были в Туркменистане, и слева в Баку. И, очевидно, тоже какие-то существовали договоренности, пока их не отменила советская власть.
Вот в то время я не помню, что были особенные договоренности. Территориальные воды в то время были, составляли в Мировом океане 3 морских мили. Это считался традиционная ширина морских территориальных вод, 3 морские мили. Средняя длина полета пушечного ядра береговой артиллерии 19 века. Считалось, что никто не может эффективно контролировать пространство больше 3 миль, поэтому. И средства добычи нефти в то время были достаточно примитивные, и они не могли, могли нефть добывать только на мелководье. Если это была проблема, то она проблема была такая больше теоретическая, чем практическая, а бокового разграничения тогда, я так понимаю, опять-таки не было. Проблема возникла на самом деле где-то вот как раз после Второй мировой войны, когда была вот эта вот вся история с Ираном и с советскими войсками, которые Сталин долго не хотел выходить. Если кто помнит, такая была книга у нас популярная в свое время в 50-е годы Джеймса Олдриджа «Дипломат», где вот этот подробный эпизод на самом деле очень интересный описывался. После чего фактически на Каспии было два государства – Советский Союз и Иран. И никакой границы между ними не было на Каспии. То есть, на самом деле, вот то, что мы сейчас видим, это первый раз вообще в истории устанавливаются какие-то границы на Каспии. До этого Иран считал, что там вообще никаких границ быть не должно, это общее море, ни на какие переговоры просто не шел. Советский Союз считал по-другому. Он считал, что теоретически должно быть границей и практически на Каспии линия, которая называлась линией Астана Гасан-Кюли, Астара Гасан-Кюли. Астара – это местечко на туркменском побережье, Гасан-Кюли – это на побережье азербайджанском. И вот эта линия Астара Гасан-Кюли, прямая линия между двумя этими местечками, с точки зрения Советского Союза являлась границей для всех целей, то есть для целей морского дна, и фактически это были внутренние воды по одну сторону и внутренние воды Ирана по другую сторону. Как это оформлялось? Никак это не оформлялось. Были в свое время ноты направлялись Ирану в 50-е, 60-е, 70-е годы. Например, с иранской стороны залетает один из там У-2 разведывательных самолетов, или иранский самолет летает. Это, в то время это достаточно часто было. Советские истребители его сбивают или там прогоняют. И пишется нота протеста, в которой пишется следующее. Самолет ушел в сторону моря и пересек линию Астара-Гасан-Кюли. Тем самым он пересек государственную границу между СССР и Ираном. Иран на это ничего не отвечал. Нота подшивалась в досье. И для целей каких-то будущих разбирательств все это считалось, что это будет подтверждением того, что эта граница существовала на протяжении длительного времени. Больше, вот кроме вот этих вот нот и позиций односторонней, никакой границы на Каспийском море никогда вот до вчерашнего дня не было.
Спасибо. Вопрос Аркадия. Аркадий, а как по-вашему, исчезла ли проблема усыхания Каспийского моря и изменения его береговой линии? Или уже она тоже остается актуальной и для Каспийского моря, как и для Аральского?
Да, конечно, эта проблема не исчезла, и вряд ли она в обозримом времени исчезнет. И эта проблема вообще, так сказать, мировой экологии. Да? Опускается уровень, поднимается уровень. И некоторое время назад все гидрологи радовались, что уровень Каспия поднимается, все восстанавливается, и вдруг он, я сейчас не помню точно, год-два назад вдруг этот подъем прекратился. Почему он прекратился, я сейчас говорить не берусь, но вместе с такого рода изменениями, конечно, может меняться береговая линия. Кстати, исходная линия, вот это понятие в конвенции, я тоже внимательно сегодня изучал, исходная линия еще будет определяться, от которой будет отсчитываться эти 15 миль территориальной зоны, потом 10 миль рыболовной зоны. И это еще будет довольно серьезная проблема, потому что там она будет отсчитываться от каких-то неровностей на берегу, от островов каких-то, удаления от берега. В общем, это непростая задача, поэтому впереди еще много-много работы. Я бы уже хотел быстренько обратить наше внимание на очень интересный аспект, который был затронут в вашем вопросе, Владимир, и ответе господина Гладышева. А вот об этой линии пограничной Астара-Гасан-Кули. Ну, правда, тут коллега немножко перепутал. Астара – это азербайджанский берег, а Гасан-Кули – это туркменский берег. Но это не так важно. Главное, что эта линия, введенная росчерком одного из руководителей, по-моему, НКВД в 30-е годы и подтвержденная Сталином, она достаточно жестко соблюдалась с двух сторон, в первую очередь, с советской стороны. Мы туда, так сказать, советские структуры рыболовной шхуны туда старались не заходить. Также не заходили иранцы. Но, да, и согласно этой линии, Ирану приблизительно отводилось 12-13% акватории, да, моря. Так вот, когда мы говорим о том, что эта конвенция справедливо теперь заменяет собой договоры советско-иранские 21-40-х годов прошлого века, то как будет сегодня с этой линией? Мне это очень интересно, потому что, Каспийская военная флотилия получает право, впрочем, как и другие военные, так сказать, структуры каспийских стран, получает право оборозить просторы Каспия, зеркало Каспия за пределами национальных секторов. А раньше Каспийская флотилия советская не заходила за эту линию Астара-Гасан-Кули. А что теперь? Изменится ли как-то де-факто режим оперирования Каспийской флотилии? Получит ли она возможность, может, это ей вообще не нужно, но теоретически, может ли она будет заходить за эту воображаемую, но достаточно строго соблюдаемую линию? Точно так же, как и в отношении, скажем, пограничных пятеров Азербайджана либо Казахстана. На этот вопрос никто не ответил, может, его никто не задавал, но это чрезвычайно интересно с точки зрения вообще прецедента решения такого рода проблем.
Спасибо, Аркадий. Александр Иванович, как вы считаете, вот Россия одной из проблем внешних своих политических решила или, наоборот, нажила себе еще 4 проблемы, соответственно, в числу своих соседей по Каспию?
Я думаю, что Россия урегулировала эти вопросы. И, по сути дела же, ведь произошла нормализация, то, о чем говорил и Аркадий Дубнов, и господин Гладышев, произошло оформление де-факто существующего положения, и существовавшего довольно длительное время. Вот что касается захода за эту линию российских кораблей, на мой взгляд, это решается, опять же, в духе конвенции и ее рамок и принципов, решается посредством договоренности с соответствующим государством, в данном случае с Ираном. Если нужно российским кораблям нанести удар по Сирии, то никакой аятолла иранский этому не будет препятствовать вхождению российской флотилии на определенный строго оговоренный срок, ну даже не срок, а в общем-то временной промежуток для нанесения ударов по объектам, уничтожение которых заинтересован Тегеран не меньше России, а может быть еще и больше. И уже говорилось вот господином Гладышем, что я уж не помню, прописано это или нет, но корабли каждого из государств могут при определенных жестко оговоренных условиях проникать в эту 15-мильную зону, пересекать ее, не останавливаясь и не создавая дополнительных угроз для суверенов в этой части водного пространства. Так что в этом плане главная проблема для России это военно-стратегическая. Она в общем оговорена и решена в пользу тех установок, которые доминируют в Москве. Вопрос нефти, газа, добычи, распределения, разграничения, делимитации участков. Это, кстати, со стороны России и соседей это небольшая проблема, потому что об этом говорилось уже в основном. Решения были достигнуты, вот проблемы были с Ираном, а с четырьмя другими участниками конвенции больших противоречий в этом плане не было. Вот, так что, если есть согласие, то это скорее снижение уровня напряженности, чем повышение. Следовательно, это просто фиксация в рабочем режиме того, что было, того, что есть. И это не поражение и не какое-то уж какое-то выдающееся достижение российской политики.
Да, но очевидно, мы будем эту тему продолжать, особенно после того, как США восстановили свои санкции против Ирана. И этот район остается таким одной, но не из очень горячих, но все-таки из таких очагов напряженности на мировой карте. Спасибо большое нашим гостям, которые сегодня участвовали в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.